Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампинского храма, города Иркутска.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы выходим в эфир в понедельник, день, когда в православной церкви прославляются все небесные силы бесплотные, наши ангелы-хранители. Это радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска «Архангельский глаз». С вами Варвара Жукова. Вчера, 19 октября, церковь вспоминала апостола Фому, рыбака из Паниады. Он стал одним из 12 учеников Христа и вошел в историю как Фома неверующий. Нам захотелось поговорить об этом человеке. На самом деле это не просто рядовой евангельский образ. Наверное, это образ, который заставляет задуматься в целом о том, что такое человеческая вера, на чем она основывается, нужна ли она, что такое вера, что такое безверие. Мы надеемся, что сегодня на эти вопросы ответит настоятель Харлампиевского храма протоиерей Евгений Старцев. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Господь с вами, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Варвара. Здравствуйте, дорогие все, кто нас сегодня слушает у радиоприемников.
Я искренне в этот раз написала вопросы, которые были интересны мне. Батюшка, вы можете нам кратко рассказать историю апостола Фомы? Почему вообще Господь позволил Фоме усомниться? Это ведь непопулярный сюжет. И даже привел ему доказательства.
Насчет того, что непопулярный сюжет, я, наверное, не соглашусь, потому что, когда читаешь Евангелие, там нет ничего того, что приводит сознание человека в некое противоречие. Вот я сколько его читаю и не вижу в нем ничего того, что могло бы как-то по-серьезному смутить. Вопросы возникают, да, могут быть вопросы у человека, но какие-то серьезные противоречия.
Но тут-то яркий вопрос. Наоборот, такие редко бывают. Или как?
Да мне бы, рассказывая о апостоле Фоме, или Дидиме, да, как его называли, хотелось бы сказать, что это всего лишь его такой народный образ, как человека неверующего. Тем более, что каждому человеку свойственно быть сомневающимся. Каждый человек имеет на это право, поскольку свободен, и его отношения с Богом каждого из нас, они настолько индивидуальны, настолько своеобычны, свойственны только каждому в отдельности, что претендовать на всеобщее такое уравнивающее всех единодушие мы, наверное, точно не должны. И тем более, что каждого из нас Господь видит в том образе, каком мы будем проходить земной путь еще до времени нашего рождения. И тем более каждому из нас Господь все-таки обещает Царствие Небесное. И исходя из этого, мы можем дать себе отчет в том, что промысел, почиющий на каждом, он промысел Божий, почиющий на каждом. Он предполагает при всей нашей свободе выбора, все-таки предполагает выбор в пользу спасения души. А каким образом это будет происходить, какими путями, мы не знаем. Ведь спасся же разбойник, висевший на кресте рядом со Христом. Человек, который, казалось бы, уже не имел никаких шансов на то, чтобы унаследовать это самое небесное царство. Но в последний момент своей жизни он и спросил у Бога прощения, благословения, попросил помянуть его. И тут же был прощен. Как это так? Человек, который жил непонятной жизнью, совершил множество грехов и был предан смерти за свои грехи, за свои преступления, на кресте смерть в ту пору должны были заслужить отчаянные разбойники, как правило, убийцы, бунтовщики и так далее. Поэтому и Фома, человек, который, апостол Фома, который нам представляется таким неверующим, это всего лишь человек, через которого Господь захотел показать нам нашу природу.
А природа у человека сомневающаяся?
Природа свободного человека и сомневающегося одновременно. Ведь он же сказал им, что будь, пожалуйста, не верен, но верен. И все ученики Христовы оказались сомневающимися, как ни странно. И апостол Петр, отрекшийся от Христа, и все остальные апостолы, покинувшие Христа в Гефсиманском саду. Более того, у ног Христа на кресте оставался всего лишь один от богослов. То есть поврежденная природа души человека – его сознание, она удаляет нас от Бога, она нас держит на каком-то странном, таком, я бы сказал, параллельном пути с Богом. И этот путь, которым идет человек, он не может быть путем человека, идущего без всякого сомнения, без всяких терзаний ума, совести, души. Ведь даже святые люди, которые почитали себя последними грешниками, они говорят нам о том, что они были сомневающимися. Сомневающимися людьми, которые, в общем, иногда и оказывались в абсолютном неверии, то есть в состоянии покинутости Христом. Сам Спаситель, когда умирал на кресте, помните его слова, он говорит «Лима-лима савахфани», да, что переводится как «Боже, Боже мой, вскую оставил меня си». То есть состояние богооставленности, одиночества, покинутости. Это как испытание, которое предлагается человеку. Этот самый человек, каждый из нас, должен пройти с достоинством. Поскольку Богу нужны все-таки свободные верующие люди, сделавшие свой выбор в пользу веры, в пользу Христа, добровольно, а не по принуждению. И поэтому наша воля подчас испытывается как раз подобного рода искушениями, которые, в общем, посылаются часто неожиданно. Вот апостол Фома по какой-то причине не был среди учеников, когда Христос явился к ученикам, собравшимся в горнице, страха ради иудейского, запершись от внешнего мира. Наверное, они рассуждали о том, делились впечатлениями, размышляли о том, где же Христос, почему нет его в могиле. Петр и Иоанн обнаружили могилу пустой. И к ним явился Христос и предложил им свое воскресение. Они увидели язвы гвоздинные, они смогли вложить персты. Они увидели Христа воскресшего. И это, конечно, их сильно изменило. Но это было уверение учеников. Это была рука помощи, протянутая Богом к слабым людям. Людям, которые и верили, и не верили. И верили, и сомневались. И мне думается, что через Фому Господь показывает, что даже неверующему подчас человеку Господь готов прийти сам и уверить такого человека. Предложить ему эти самые уверения. Есть такая икона «Уверение Фомы». Когда такой трепещущий перед Христом Фома вкладывает свои персты в прободенные ребра Христовы. Это встречное движение Бога навстречу человеку. Бога, желающего помочь всякому, кто стремится к этой самой вере. Но при этом Господь не оставляет человека без права выбора. Скорее наоборот.
А сомнение – это показатель того, что человек делает навстречу к Богу шаг?
Нет, сомнение как раз это проявление свободы. Проявление свободы и одновременно с этим состояние поврежденности.
Но это не предательство.
Это еще не предательство. Вот это, скорее всего, борьба. Борьба человека с собой и с своим неверием. Помните, он говорит, верую, Господи, помоги моему неверию. То есть человек, который только что получил от Бога подтверждение божественной природы Христа, говорит о том Христу, что он, помоги мне моему неверию. Вывези меня, пожалуйста, из этого праха погибели, потому что без веры я пропаду. И в Евангелии Господь постоянно говорит об этом и помогает людям через бесчисленное число событий, оказанной помощи людям, воскресших людей. И все время подчеркивает, что вера является важнейшим достоинством человека. И больше всего, кстати, Христа удивляла вера в людях. Мы из Евангелия знаем, он много раз удивлялся вере человека. Надо же, говорит, какая вера. Я такую веру не видел в Израиле, подчас говорил Христос.
Про язычников, да?
Ну, не только про язычников. Вообще говорил людям, которые являли Христу свою веру. Это было для Христа самым главным проявлением небезнадежности человека. То есть его все-таки таком сориентированности на Христа. А человек, живущий без веры, он человек, живущий в пустоте. И поэтому, желая нас наполнить смыслом и силами для жизни, Господь подает нам уверение. Как Фоме.
А современный человек Фома или хуже?
Я думаю, гораздо хуже, конечно. Потому что Фома все-таки человек, который при всей своей такой, может быть, природе сомневающегося человека, близкого ко Христу ученика, он посвятил свою жизнь Христу и погиб за Христа. Он был убит в Индии, пронзенный там язычниками 5 копьями за проповедь Христову. Далеко не каждый человек нашел бы в себе силы пойти за Христом даже до смерти. А современный человек, хотя и среди современных людей немало верующих по-настоящему людей, в целом это человек, который от Бога отходит, теряет его из виду.
И даже уже не сомневается.
Больше того, уверяет себя в неверии. Вот этот атеизм, который как идеология, как идея, которая поселилась в умах в просвещенной, так называемой, в кавычках, конечно, Европе, в 18-19 веках, а потом охватившая умы интеллигенции в России, например, он, по сути дела, разрушил как этих людей, как личность каждого из них, потому что, утрачивая нравственное начало, которое предлагает Господь, человек превращается в чудовище потом, разрушая все вокруг себя. Очень красиво по этому поводу Федор Михайлович Достоевский написал в своем романе «Бесы». Настолько выразительно, очень по-русски и очень русских бесов описал Федор Михайлович. Потом уже через 50 лет мы в истории видим, как эти бесы воплотились в конкретные исторические личности. Некоторые из них себя даже узнавали потом в этом романе. Поэтому роман был запрещен большевиками. Я думаю, что современный человек — это человек все дальше уходящий от Христа, от Бога, при этом имеющий полное уверение, какое, в общем, доступно было бы, наверное, можно было только представить, какое уверение можно предложить человеку из имеющихся. Ну, сами подумайте, что еще нужно для того, чтобы уверить человека? Какие нужны доказательства? Но похищенный ум, похищенное сердце лукавым вводит человека в такие далекие дебри, дебри ада, выбраться из которых уже потом едва ли возможно. Но вера, как свет, как приобретенный в результате личной религиозной жизни свет Христов, наполняющий смыслом нашу жизнь, оправдывающий нашу жизнь, она становится для человека просто удивительным и необычным приобретением. Так было со многими людьми моего поколения, так было и со мной в том числе. Потому что вера — это как праздник, который однажды случился с тобою, неожиданно пришедший, как восход солнца, как дуновение теплого ветра, как какое-то необыкновенное личное открытие, которое до времени было сокрыто от тебя. Это как какое-то удивительное посещение тебя Богом. И после этого прежняя жизнь, она просто отменяется, она перестает быть содержательной, поскольку главное начинается с того времени, когда мы становимся верующими людьми. Но вера опять — это все-таки дар Божий. И Господь ученикам своим говорил, что не они его избрали, а он их избрал. Но опять же, Господь и говорит в Евангелии, кто веру иметь будет и крещен будет, спасен будет. У нас теперь много крещенных, но все ли они верующие, крещенные люди? Поэтому сам факт крещения – это еще не индульгенция для спасения.
Нет же вообще никакой индульгенции здесь.
Ну да, нет индульгенции. У католиков она какое-то время торжествовала, индульгенция. Ну, такая игривая форма торговли с небесами. Бессмысленная и такая наивная очень.
А современный человек, вот, он имеет отношение к науке. Вы сказали, что просвещенная в кавычках Европа. На него это как-то повлияло в в его поиске доказательств бытия Божьего? То есть современный человек ищет доказательства больше, чем наши предки, или это нормальное всегда для него было состояние?
Я думаю, что наши предки не нуждались в философском обосновании бытия Божьего и научном.
Почему они не нуждались, а мы нуждаемся?
Я думаю, потому что их жизнь была простой, и сами по себе они были людьми простыми, и их образ жизни им открывал Бога естественным образом. Их образ жизни, воспитание, знание Священного Писания и непомутненный грехом рассудок и душа позволяли видеть Бога непосредственно в своей жизни. Его присутствие было очевидным для них. И человек, желавший жить праведной жизнью, желавший все-таки по смерти оказаться в Царстве Небесном, он не нуждался в каких-то особенных уверениях и доказательствах. Да, существуют доказательства философские, научно обоснованные доказательства бытия Бога. В философской среде их приводит 5. И действительно, когда их рассматриваешь, то они очевидно совершенно доказывают, что заблуждения или упрямство атеистов, они такие, может, где-то по-детски наивные, но одновременно с этим для них и катастрофически опасные. Но нам предложены эти уверения. Они, может быть, даже излишни, потому что мы в них не нуждаемся. Хотя, с другой стороны, может быть, размышления об этом верующему человеку где-то дополняют, утешают его, может, отрезвляют разум. Так немного отгоняет наше там самое, это самое маловерие, которому мы подвержены. Но доказательство бытия Бога – это вопрос дискуссии. Это вопрос уверения людей, которые еще колеблются и нуждаются в этом самом уверении. Нам же, верующим людям, в этом нет никакой необходимости.
А вообще веру доказывать можно?
Можно.
А нужно?
Наверное, бывают такие обстоятельства, когда и следует, наверное, что-нибудь доказывать. Но чаще всего атеисты – это люди очень упертые такие, и они, как правило, имеют собственную логику, разрушить которую объективными доказательствами очень сложно. Иначе всем бы давно уже доказали это самое бытие Божие. Но, вступая в полемику с теологами, атеисты, как правило, не прислушиваются к этим самым аргументам и остаются при своем мнении.
А правда, что если доказательства будут настолько яркие и стопроцентные, то пропадет человеческая свобода? Ну, то есть, если доказать так до конца, то тогда получится, что не будет предмета веры.
Всегда Господь оставляет человеку право выбора. И он не может лишить человека этой самой свободы, потому что в этой ситуации он откажет человеку в богоподобии. Богоподобие наше, оно как раз в том числе и в свободе выбора каждого из нас.
И возможности не верить.
И да, имеем право не верить. Имеем право.
Свобода человека человеку мешает? Она делает его несчастным? Но есть такая поговорка или пословица, что наличие выбора делает человека несчастным.
Ну, я не знаю, это, мне кажется, такая лукавая формулировка, потому что по-настоящему счастливым может быть как раз свободный человек.
Свободный.
А раб, который не имеет никакой свободы, в чем его радость и счастье? Только в радости и счастье своего господина, поскольку он лишен свободы выбора и не имеет на счастье никаких прав. Он просто должен исполнять какую-то задачу, поставленную его господином. Но Господь не желает нас видеть такими. Он желает нас видеть свободными. Он об этом в Евангелии говорит. Познайте истину, и она сделает вас свободными. Свободными от чего?
Греха.
От кого? От лукавого. А познание истины как раз и позволяет нам освободиться от греха. То есть вера, она вооружает человека, она его мотивирует. Она делает его сильным и способным преодолевать и себя, и искушения. И больше того, позволяет ему вооружиться опытом других людей, святых людей, предлагает вооружиться учением Христа о спасении, открывается колоссальная перспектива и возможности, которых у неверующего человека нет даже в арсенале его умозаключения и понятийном аппарате.
Значит, верующий человек не одинок?
В первую очередь не одинок, потому что он открывает для себя Бога, присутствующего и участвующего в собственной жизни. Потому что верующий человек – это тот человек, который узнал Христа и увидел Его присутствие в своей жизни.
А еще у него есть огромный опыт верующих людей, которые вокруг него опыт
да,
церкви.
Да, это же опыт церкви.
И он тоже не одинок.
Ну, конечно, это делает его способным внять этому опыту, приобщиться к этому опыту, стать членом церкви, стать частью Христа, в конце концов.
Точно не одинок.
Конечно, не одинок. И Христос становится частью нас, когда мы причащаемся Его тела и крови. То есть Господь предложил нам предельно лаконичный и самый перспективный маршрут, по которому мы можем пройти вплоть до самого Христа и узнать Его лично. Тем более, что в одном из доказательств бытия Бога, четвертое доказательство бытия Бога, как раз и заключается в том, что человек может непосредственно общаться с Богом.
Это про духовный опыт, да?
Да, опыт он и потом складывается, когда обобщается, когда копится, как говорится. Просто факт каждого из нас, просто факт того, что мы имеем возможность общаться с Богом, это одно из доказательств бытия Бога.
Как с личностью?
Как с личностью, конечно. Как с Творцом, как с личностью.
А если человек не верит, значит, он, наоборот, одинок?
Конечно, он сам себя лишает того, что предлагает ему Творец. То есть он сам лишает собственную жизнь всякого смысла. То есть человек без веры, без Бога, это человек, не имеющий никакого смысла в своей жизни. И в смерти тоже. То есть его короткое пребывание на земле, по такому заключению, умозаключению неверующих людей, это всего лишь результат случайных событий, приведших к этому. Значит, человек, в общем-то, и не отвечает ни за что. Значит, и жизнь его не имеет никакого содержания и ничем не оправдана.
Часто говорят, ну, особенно, кстати, молодежь, ну, и зрелые люди тоже, что смысл жизни тогда – получение удовольствия от этой жизни.
Удовольствие слишком скоротечное, и они эфемерны. И тем, почему эфемерны? Потому что не заключают в себе, как правило, необходимого для души, для истинного содержания природы человека. И когда удовольствие, ну, вдруг человека так или иначе постигают, они слишком кратки, они заканчиваются через там несколько часов, минут в этой жизни. И они, как правило, существуют в сознании. Они не относятся к глубокой природе, глубочайшей природе человека, к его сердцу. И, как правило, в общем, приводит человека к заблуждению в этом смысле, что надо получать удовольствие. Как еще говорят, возьми от жизни все. Что все? Что все?
Что все?
Хотел бы я спросить таких людей. Что вы имеете в виду по словам «все»? Вы хотите все съесть или все выпить? Или иметь бесконечное число жен? Что вы хотите? Все это все что-то. Деньги? Сколько денег вам надо, чтобы иметь все? Это говорит о такой, я бы сказал, падшей уже природе человека, который желает только удовольствий. К сожалению, такие люди есть. Но мне кажется, они даже теперь уже не хотят представляться миру. Мне кажется, сейчас уже так не принято рассуждать.
Насчет «возьми от жизни все»?
Да. Так уже не принято говорить в России. Россия меняется, и она... Ну, где вы видели, чтобы кто-то, например...
Ну, публично нет, конечно.
Публично сказал «возьми от жизни все». Ну, кто-то там в подворотне, может быть, или по пьянке где-нибудь в бане, или где-нибудь в корпоративном сообществе воров, жуликов, коррупционеров... Ну, может быть, там есть вот в этой, в этом андеграунде такие принципы. Так на то он андеграунд.
Возьми от жизни все, здесь хотя бы есть какое-то действие и активность человека. А сейчас хуже. Сейчас даже ничего от жизни никто брать не хочет.
Нет, я думаю, люди берут от жизни то, что они по силам взять. Другое дело, что...
Апатия какая-то наступила.
Апатия?
Ну, вы говорили как-то, что молодежь стала...
Инфантильной.
Инфантильной.
Да, потому что она развращена.
Даже ничего уже не берет. И все, нисколько, ничего, нигде.
А поврежденное сознание, поврежденное сердце человека, оно потом умирает уже при жизни человека. Душа мертвеет, и все. И она не желает ничего, она не ищет ничего. Новых удовольствий, новых эмоций. Про эмоции все время говорят.
Вот это, да.
Эмоции, как череда каких-то бессмысленных событий. Опустошает человека потом настолько, что он ни для чего не пригоден, и ни к чему не стремится, он не может созидать. Он становится рабом этих удовольствий.
Он себя растрачивает на эмоции, на возьми от жизни.
Но Евангелие же нам говорит, кем ты побежден, тому ты и раб. Кем бы вы хотели быть побежденным? Я бы хотел быть побежденным Христом. И пусть я буду его рабом, Христа, другом, рабом. Кем угодно, только Христовым, только не предателем, конечно. А если ты побежден страстью, ну, значит, ты раб страсти.
А эмоции — это больше про страсть?
А эмоции — это больше про поверхностную рефлексию по поводу каких-нибудь событий. Эмоции. Эмоции — такие поверхностные круги на воде.
Спасибо, батюшка, за ваши ответы. На этом наш разговор подходит к концу. Мы предлагаем всем желающим поучаствовать в добрых делах, которыми занимается Харлампиевский храм, и при храме благотворительный фонд «Спаси и сохрани». Вы можете стать волонтером и сделать пожертвование на сайте spasisohrani38.ru. Мы ждем ваши впечатления, пожелания и, конечно, вопросы. Можете написать нам в социальной сети ВКонтакте, сообщество «Харлампиевский храм», или обратиться по телефону редакции 24-39-39. Послушать все наши выпуски вы можете на официальном сайте Харлампиевского храма harlamp.ru или на сайте газеты «Иркутск-Информ». А это был радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска «Архангельский глаз». И с вами были настоятель Харлампиевского храма протоиерей Евгений Старцев и я, Варвара Жукова. Всего вам доброго.
Храни вас Господь и Матерь Божья, дорогие братья и сестры. Давайте будем не верными, а верными. Всем Божьей помощи.
Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампиевского храма, города Иркутска.